Мне вдруг стало больно. Совсем по-другому больно. Не так больно, как обычно. Я не знал, что мне делать с этой болезненностью. Я не знал, что делать. И я побежал. Девчата сорвались за мной. Глава 20. Память воды. Город был незнакомый и мрачный. А может, это мне от того казалось, что погода стала портиться. До этого все дни светило солнце, и я чувствовал себя комфортно. У нас у всех, не только у меня, у Джи, у Бугера, у всех нас врожденное ощущение солнца. Мы все чувствуем солнце, не только с закрытыми глазами, но даже через многометровую железную, бетонную и железобетонную броню. Мы чувствуем, где оно. Даже опускаясь в пещеры, идущие к самому сердцу Меркурия, мы можем с поразительной точностью определить направление на Солнце. В свое время наши ученые занимались этой проблемой, но толком ответить не смогли. Что-то такое в костном мозге, вроде навигационной системы у здешних птиц, умудряющихся даже из незнакомого места находить верную дорогу домой. Солярный компас. Вот и сейчас. Небо было затянуто тучами, тучками, а если еще вернее, то однородной серо-синей облачностью. Холодно и беспросветно, но я все равно точно знал, где находится Солнце. А вчера, когда в небе разразилось это электромагнитное безобразие, я не знал, где Солнце. Оно будто исчезло, сгинуло в космосе, и от этого было страшно, словно потерялся дом. К счастью, сегодня ощущение Солнца вернулось, но все равно даже Солнце не помогало. Грустно мне было. Там, дома, мне никогда не грустно. Просто некогда грустить. Все время работал, а когда не работал, то с ног просто валился. А здесь работы мало, спасибо Хитчу. А времени свободного много. Вот и грустил. Интересный опыт для человека. Отец всегда говорил, что рейд – это прежде всего опыт. Что только после рейда человек понимает, что он такое, и что такое все человечество вообще. Что хорошо бы, чтобы каждый сходил в рейд. Тогда бы мы, люди, научились ценить жизнь. Опыт есть, будет о чем подумать. Людей на самом деле узнаешь. Вот сейчас я понимал, почему Хитч устроил эту дурь с манекенами. Это сброс. В голове просто накопилось разной дури. Хитч испугался, что дурь эта выползет наружу уж совсем безобразным пузырем. И поэтому решил сдуть его пузырем забавным. Дурацким, диким, но безопасным в общем-то. Опытный рейдер Хитч. Если бы не сбой навигации, он не заблудился бы, конечно. Если бы не это прекрасное небесное безобразие. Я не жалел, что мы заблудились. Рано или поздно навигаторы заработают, и мы вернемся к кораблю. А такой праздник в небе я вряд ли когда еще увижу. Я вообще не знал, что раньше такие сияния в небе случались, так что нам повезло. Мы въехали в этот город утром. Всю ночь двигались наобум. В небе не прекращался световой праздник. И под утро он, кажется, даже еще и усилился. Навигация не работала, по монитору плясали разноцветные линии и зигзаги, и определить свое положение было совершенно невозможно. Хитч смотрел в инфравизор и старался не натыкаться на слишком уж большие деревья. Когда он устал, за штурвал сел я. Потом Бугер, потом Джи. Все как обычно. Один ведет, остальные отдыхают. Разбудил нас Джи. «Город», — сказал он. «Город». Я проснулся окончательно. «Забавный», — Джи потер глаза. «Башня такая необычная, точно с крыльями». Хитч вывалился из кресла, подскочил к пульту. Вытряхнул из-за него Джи и прилип к перископу. Не поворачивал, просто смотрел. Впился лицом и смотрел долго. «Надо отсюда уезжать», — сказал он, отцепившись наконец от окуляров. «С чего это вдруг?» — спросил Бугер. «Всю ночь через лес перлись». «Надо уезжать», — Хитч поморщился. «Танку требуется ремонт», — возразил Джи. «Во-первых, я попробую починить навигаторы. Возможно, придется всю систему перезапускать. Во-вторых, трансмиссия раздергана, сами знаете. Если сейчас не посмотреть, может рассыпаться на марше. До корабля будем пешком добираться?» Хитч почесал щеку. «Лучше танк проверить здесь», — повторил Джи. «Ладно», — согласился Хитч, — «только быстро». «Конечно, быстро. Я думаю, нам надо въехать в город со стороны...» «Я знаю», — Хитч взялся за штурвал. «Со стороны набережной лучше». Хитч выжил сцепление, трансмиссия щелкнула. Танк рванул с места. Минут 20 нас трясло по несусветным кочкам, Таким, что слабо помогали даже амортизационные кресла. Зубы стучали, я стал бояться, что вот-вот они начнут крошиться. Но тут Хитч танк остановил. Мы вылезли наружу. Город был невысоким. Сначала я подумал, что этот город так и задуман, приземистым. Может, в этой местности сильные ветры или еще чего, поэтому дома и приплюснутые. Но приглядевшись, я обнаружил, что дома эти низкими не построены совсем. Срезало их словно, а может, сами развалились, рассыпались. Наверное, тут землетрясение случилось, вот город и подмело. А из всей этой разрухи торчала башня, как гвоздь. Высоченная, а сверху и в самом деле вроде как крылья приделаны. Наверное, антенны. Похоже, что на башню села отдохнуть птица, да и окаменела там. Перед нами изгибалась река. По каменному берегу ломались синие здания. Справа над водой дугой изгибался ржавый железный мост, когда-то бывший красивым и ажурным, и ставший теперь кривым, страшным и выкрученным. Я подумал, что даже землетрясение не могло так исковеркать железо. Кажется, война тут у них случилась все-таки. Впрочем, точно про это ничего не известно. На берегу, на котором остановился Хитч, располагался парк, так это, кажется, называлось. Он сохранился. Деревья особо не разрослись, просто утратили ухоженный вид и одичали. И дорожек не виделось. Все оказалось похоронено под толстым слоем желтых листьев. Из этой листвы торчало множество отбеленных дождями и ветром статуй, но ни одна из них целой не выглядела. В основном сохранились только ноги. Танк стоял рядом с фонтаном. Фонтан – это водоем, из которого бьет вода вверх. Ни зачем, просто так. Я видел фонтаны в мультфильмах. Фонтан был заполнен водой. Чистой, прозрачной. Никакие водоросли не завелись из-за дефолиантов. А вот рыбы почему-то завелись. Маленькие. Шустрая серебристая стайка мелькнула и пропала. А я долго смотрел в воду, пытаясь их встретить. Рядом был еще один фонтан, круглый. Такой же прозрачный. Но рыбы в нем не водилось. Мне, как всегда, при виде воды захотелось пить. Я зачерпнул горсть и напился. Вода пахла дождем. Я не видел ни одного дождя. Пока мы здесь, ни один дождь с неба не пролился. Но я почему-то знаю, как он пахнет. Наверное, генетическая память. Вообще, у воды оказалось много вкусов и запахов. Сейчас я, наверное, мог бы составить словарь воды. Вода никакая. Дистиллированная. Ее можно найти в редких сохранившихся аптеках. Снадобья, хранящиеся в них, давно уже стухли и стали белым прахом, а вода в синих пластиковых бутылках осталась. Пережила долгие годы и осталась прозрачной и чистой. Эта вода просто основа, смазка для суставов. Не полезна, не вредна. Вода речная, пахнет другим миром. Очень интересная вода. Она течет, она касается миллионов камней и миллиардов существ. Она странная. Если выпить много речной воды, то начинает сниться. Места, в которых мы никогда не бывали. Удивительные, красивые. Память воды, она вползает в наши сны. Я вижу то, что не видел никогда. Вода из скважин. Каменная, твердая. Даже кажется, что она скрипит на зубах. Большинство некогда пробуренных скважин уцелело, и вода из них идет до сих пор и разливается ручьями. Эту воду приятно пить. А еще лучше под нее подставлять голову. От этой воды внутри все успокаивается и затормаживается. Точно кто-то спокойный и добрый кладет тебе на голову тяжелую руку. Роса. Вода, которая появляется утром. Ее собирал Хитч, я уже говорил. Вкусная. Пахнет небом. Вот как это в фонтанах. Джи достал из багажника ящик с инструментами, расстелил под танком дерюгу и полез под днище. Рядом со мной у фонтана устроился бугер. Он опустил голову в воду и принялся водить ей туда-сюда, стараясь, чтобы вода затекла в уши. Ему это почему-то нравилось. Затем направился к бассейну с рыбками и стал пытаться рассмотреть их сквозь толщу. Он веселился. А Хитч разглядывал в бинокль город. Руки у него почему-то немножечко дрожали, а фризер он держал не за спиной, а под мышкой, под локтем. Бинокль он скоро отложил, сунул в зубы изумруд и принялся его мусолить. Давно он камень свой не доставал. Да и зачем, собственно, воды-то полно. Джи выругался, буркнул что-то неразборчивое, и тут же из-под днища танка побежала темная дымящаяся лужа. Масло протекло. Джи принялся ругаться и звать на помощь. Пришлось лезть под машину. Под танком мы провалялись почти 3 часа. Джи настраивал коробку передач и никак не мог восстановить герметичность сальников. Масло брызгало теплыми струйками и каждый раз стремилось попасть в глаз. Так что через 3 часа я был масляный и злой. Выбрался наружу черным и вонючим. Джи раздал специальные противомасляные салфетки. Комбинезоны мы очистили, но масло пробралось и внутрь. Липко разошлось по коже. Бугер разделся и собрался мыться. Джи посоветовал ему выбирать тот фонтан, где нет рыбок, поскольку рыбки подозрительно малы, и может статься, что это не просто рыбки, а мутанты, вроде кролезубов, могут и накинуться, залезть под кожу, слопать внутренние органы. Бугер забрался в безрыбий бассейн, а Джи мыться целиком не стал, только лицо сполоснул. Я помыться тоже думал, но лезть в воду вместе с Бугером не захотел. Найду потом себе отдельный бассейн, город-то, кажется, немалый. Хич. Пока мы возились с танком, он все смотрел в бинокль, изучал окрестности. А когда мы закончили, Хич предложил прогуляться. Мне. А пока мы будем прогуливаться, Бугер и Джи пусть помоют танк. Он такой грязный, что при его виде чесаться хочется. И Бугер, и Джи стали мыть танк, ругаясь, что меньше по болотам надо рыскать, тогда грязи не будет. Они отволокли шланг в круглый бассейн, запустили насос и стали поливать броню, устраивая над гусеницами маленькие радуги. Мы же с Хитчем отправились вдоль берега. Мимо ног статуй. Затем свернули направо, через парк и на широкую улицу. Улица была завалена ржавыми и разорванными машинами. Мы шагали сбоку от машин, не спешили и молчали. Я ждал, когда Хитч начнет. Но начал он, лишь когда мы углубились в машины достаточно далеко. «Странная эта история», — сказал друг Хич. «С этим, Хоппером». «Почему странная? Ты же сам говорил, что такое часто случается. Ты каждый день нам это говорил, что такое случается. Люди сходят с ума». «Случается. Но обычно это случается среди охотников». «Почему среди охотников?» «Ну», — замялся Хич. «Так, потому. Специальность такая. Специфическая очень». «А чего специфического? Идешь по лесу с фризером, стреляешь зверей, потом грузишь». Хич помотал головой. «Нет», — сказал он. «Нет, все не так просто». Хич хлопнул автомобильной дверцей, звук получился громкий и неприятный. «А почему тебя не берут в охотники?» – спросил я. «Ты же уже сколько раз в рейды ходил? Ты же опытный!» «А я не стремлюсь в охотники!» Мне показалось, что я ослышался. Великий Хич не хотел быть охотником, поэтому я даже переспросил. «Ты не стремишься в охотники? Ты серьезно не хочешь в охотники?» Хич отрицательно помотал головой. «Почему? Охотникам же на год повышенный паёк выдают. Там привилегии, там же почёт». «Точно, почёт». Хич принялся озираться. «Что, другие опять? Пришельцы?» «Нет никаких других», — ответил Хич, но озираться не перестал. «Нет, это выдумки, рекомендованные к распространению. Нет никаких других, и пришельцев нет». «Есть!» Хич принялся нюхать воздух. «Я тоже понюхал, но ничего, кроме кислого запаха старого железа, не почувствовал». «В моем прошлом экипаже был человек», — сказал Хич. «Ну, это не важно, как его звали. Знаешь, он рассказывал альтернативную версию истории».
«Какой истории?»
«Нашей». Хич обвел руками изрубленные машины. «Так вот, этот человек говорил, что раньше имелся другой вариант истории. Что болезнь, переросшая в пандемию, была специально вызвана».
«Как это?»
«Людей стало слишком много, планета не могла их больше прокормить, и решили просто сделать поменьше народу. Распылили в воздухе вирус, который должен был убить 4/5 всего населения планеты. А он убил не 4/5, он убил всех».
«И что?»
Я не понимал, к чему клонит Хич. «К чему ты все это рассказываешь?»
«К тому, что надо соображать головой. К тому, что говорят одно, а на самом деле все другое. Процент смертности в рейдах очень велик. А ты никогда не думал, что рейды – это возможность регулировать население? Нет, конечно, и польза большая, но и население, ну, тоже».
«Вот это да! Никогда не мог подумать, что Хич – мыслитель, что он думает о таких вещах».
«Ерунда», – сказал я. «Таких теорий много можно придумать».
«Ну-ну», – Хич пнул ржавчину. «Ну-ну». Он стоял возле машины, пытался вывернуть зачем-то давно разбитое зеркало.
«Ты просто, Алекс, парень хороший». Хич справился с зеркалом. «Как я погляжу. Нормальный парень. Отец вот у тебя. Отец тебя будет, конечно, продвигать, а для того, чтобы продвигаться, надо побывать в охотниках. Но я бы тебе этого не советовал. Хитч был серьезен. Он был странно и необычно серьезен. Мысли, правда, он излагать не очень хорошо умел, но зато говорил, кажется, от всего сердца. Я уже не первый раз в рейде и немного повидал людей. Поэтому я тебе это и говорю. Джи может быть охотником. Возможно, даже Бугер сможет стать со временем. Ты вряд ли.
Почему?
Но Хитч ответил вопросом на вопрос. В следующий рейд пойдешь со мной?
Не знаю.
Ребята из мастерских налаживают вертолеты.
Вертолеты?
3 штуки. Нашли 2 рейда назад. Грузовые. 2 года наматывали лопасти. К следующему рейду они будут готовы. Пойдем на юг. Будем сушить фрукты, я уже договорился. У нас фрукты еще не сушили, а они очень полезные. От них лучше желудки работают. Будет здорово, поверь.
А меня Энн просила котенка привезти, вдруг признался я.
Что? Сбился с мысли Хитч.
Котенка?
Ага, котенка ей хочется. Представляешь? Хитч усмехнулся. И вот что мне делать?
Ничего, ответил он. Ничего не делай.
Но она... Скажешь, что не нашел. Свалишь все на бипер на танке. Бипер всех зверей распугивает, в том числе и кошек.
Точно ведь?
Я обрадовался. Как я про бипер забыл. Так ей и объясню. Не подходили к нам животные. Шарахались от нас животные. Никаких котят.
Глупая идея провести котенка. Кому может прийти в голову провозить котенка?
Я провозил котенка, сказал Хитч. Даже 2.
Этим Хитч меня почти прикончил. Из винтовки. Прямо в лоб.
Нет, рейды определенно учат. Начинаешь разбираться. И в жизни, и в людях. Глаза у тебя открываются. Видишь мир, как он есть. Так сказал отец.
Девчонки, покивал Хитч. Обычное дело. Не тебя первого просят. У них на котяток просто страсть какая-то.
Говорят, что они лечат.
Лечат, согласился Хитч. У меня было защемление в шейных позвонках. Я 2 дня поприкладывал, и как рукой сняло.
«Живую?» – глупо спросил я.
«Конечно, живую. Какой смысл дохлую кошку прикладывать?
Кошка – друг человека», – изрек Хитч, и я поглядел на него уже даже не с удивлением, уже даже с каким-то легким восхищением.
«Что ты смотришь?» – хитро прищурился Хитч.
«Не надо смотреть так пронзительно. Да, кошки на самом деле помогают. Сейчас на базе живут 4 кошки».
Я только глупо рот раскрыл. Зубы чуть на асфальт не просыпались.
4, повторил Хитч. Раньше больше было, но... Трудные времена, сам понимаешь. Но кошки у нас живут.
А как же... Как же биокарантин?
Нет никаких правил, которые нельзя нарушить. Я провез 2 котят. И многие провозят. Тут другое просто дело. Сложнее. У нас ведь там не курорт, сам понимаешь. Короче, из 10 котят выживает 1 только. Потомство он не дает, разумеется. Да и вырастает, в общем-то, урод. Так что жизнь гораздо сложнее, чем кажется из твоей драги.
Это уж точно.
Кошка, это хорошо. Хитч уже весело пнул по трухлявому железу. Так что если увидишь котеночка, стреляй метче. А если 5 штук найдешь, вообще отлично будет. Повезем вместе. Хорошо?
Хорошо.
Мне захотелось еще кое-что рассказать. Хитч был совсем другой. С ним стало вдруг интересно, с ним захотелось дружить. Но я быстро понял, что рассказывать мне нечего. Кроме котенка у меня не было никаких тайн.
Вообще все идет пока хорошо. Хитч постучал согнутым пальцем по черепу.
Все хорошо, все слишком хорошо. В прошлом году к этому времени у меня уже 2 коллег было. Один раздробил руку, другой язык себе откусил.
Язык?
Угу, дорога была тряская. Он подпрыгнул и откусил себе язык. Я пробовал пришить, так он мне палец еще едва не отгрыз. Так без языка и остался. Прошлый рейд был вообще. Хитч поковырял ногтем в зубах. Но с другой стороны и удачный тоже. Много добра взяли. Хитч щелкнул по изумруду на шее.
Я знаю одно местечко, подмигнул мне он. Там наверняка есть много чего.
Знаешь, что мне обидно? Что у нас дома культуры никакой нет.
Культуры?
Ага. Старую культуру нам запрещают провозить, а своей у нас нет. А между тем цивилизация становится цивилизацией только тогда, когда у нее появляется культура.
Оказывается, у Хитча еще культурные амбиции.
Вот так-так. А у нас ни музыки нет, ни литературы. Я уж не говорю про кино. Тут я понял, догадался, что от меня Хитчу нужно. Почему он тут разыгрывает эти откровения? Почему в сторону от остальных отошли? Ясно. Ну что ж, это может быть даже и лучше. Я люблю читать, соврал я. Мне было бы интересно. Ну, если ты занимаешься литературной работой, то я бы с интересом ознакомился. Хитч отвернулся. Застеснялся, что ли? Ну да, в таких ситуациях люди почему-то стесняются. Заниматься сочинительством – это все равно, что ковыряться в носу. Никто не думает, что предлагать другому почитать свои записки – это все равно, что предлагать поковыряться в чужом носу. Ну да ладно. Хитч принялся шарить в многочисленных карманах комбинезона, а я представлял, как мне придется читать его записки. Вместо того, чтобы лежать в горячей ванне, попивать чаек, расслабляться и представлять себе свою счастливую будущую жизнь сцен, грядущие рейды, славу, достаток и спокойную старость, мне придется изучать рукописные откровения Хитча. Я с печатными буквами плохо разбираюсь. Как возьму книгу, так через полчаса голова начинает гудеть и в челюстях ломота происходит. А с самодельными книгами я вообще дела не имел. К тому же и не с книгами совсем, а с записками. И если эти записки окажутся плохими, то мне все равно придется изображать, что они мне очень понравились. А это весьма неприятное занятие. Вот. Хитч протянул мне небольшую книжечку в синей обложке. Я с облегчением отметил, что объем ее невелик, тоненькая такая. Странно. Вроде бы Хитч писал почти каждый день, старался, скрипел от усердия зубами, а написал так мало. Наверное, серьезно к слову относился. Хочет стать большим художником. «Это я нашел», – сказал Хитч, – «в самом первом своем рейде». «Оказывается, это не его записки. Оказывается, это непонятно, что такое». «И что тут?» – спросил я. Хитч упрямо сунул мне в руки книжку. Я взял. Книжка легкая и в руках приятно держать. Показалось, что я ее раньше уже держал. Книжка была мне как-то привычна. Новое чувство. Я понял, что сейчас, вот именно в этот момент, что-то происходит. От книжки просто исходила вибрация, что ли. И беспокойство непонятное. Точно Хитч стал раскачивать маленький камешек, лежащий в основании огромной крепости. И крепость зашумела, задрожала и собралась обрушиться мне на голову тяжелым каменным потоком. Она лежала на асфальте, прямо посреди улицы. Хитч указал под ноги. Я машинально посмотрел вниз. И что? Город был пуст, мы шагали по нему, и вдруг я увидел ее. И поднял. Она могла там 100 лет валяться, сказал я. Сразу же понял, что глупость сказал. Не могла эта книжечка 100 лет на улице валяться. Бумага истлела бы гораздо быстрее. Значит, может, ее кто-то из наших обронил, предложил я. Проходили через... Открой. Я открыл книжечку. Какие-то каракули, непонятно. На буквы совсем не похожи, будто ребенок писал. Даже не писал, рисовал. Старательно, но совсем не умело. Но все равно ничего не получилось. Я, как ни пытался, не смог разобрать ни слова. «И что?» – спросил я. «Крючки какие-то». «Последние странички», – посоветовал Хитч. «Рядом с обложкой». Я открыл. «Человек». Несколько последних страниц были изрисованы схематическим изображением человека. «Ты кому-нибудь показывал?» – спросил я. «Нет». «Почему?» «Не знаю. Знаю, вернее. Мой начальник, ну, в первом рейде, я ему показал. Он решил, что это я сам нарисовал. А когда я стал настаивать, он назвал меня болталой. И весь рейд меня дразнили болталой и искателем пришельцев. Это не очень приятно, знаешь ли». «А почему? Почему сейчас? Почему сейчас ты мне все это рассказал?» «Этот рейд странный», – ответил Хитч. Я как-то сначала это предчувствовал. Из-за того, что этот рейд странный, ты... Хитч указал пальцем на башню. Ее было и отсюда видно. Это, сказал он, это тот самый город, где я ее нашел. Мы попали сюда, не знаю, нас привело. Мы попали сюда случайно, твердо произнес я. Совершенно случайно. Сбой навигационных систем, вот и все. Случайность. Не знаю. Он отобрал у меня книжку, спрятал ее в карман и пошагал обратно, к танку. Я остался один. Планета. Она... когда-то была нашим домом. Только теперь мы были чужие и не чужие. И все одновременно. В глубине ржавых машин скрипнуло. Тут же другие машины отозвались стоном. Ветер или усадка почвы или что-то еще. Я кинулся догонять Хитча. Одному не хотелось мне здесь находиться. Когда мы вернулись, танк блестел. Джи бродил вокруг фонтана с рыбками и изучал их с каким-то повышенным интересом. А Бугер волновался. Бегал вокруг бассейна со взъерошенным и восторженным видом. «Бугер!» – крикнул Хитч. «Ты что такой веселый?» Бугер немедленно подлетел к нам. «У меня хорошие новости!» Он почти подпрыгивал. «Отличные новости! Смотрите!» Бугер сунул руку в карман. Я испугался, что сейчас он тоже продемонстрирует записную книжку. Но случилось по-другому. «Смотрите, что я нашел!» Бугер вытащил горсть каких-то коричневых зерен. «Что это?» – с интересом спросил Хитч. «Это какао-бобы. Или кофе-бобы. Они очень похожи. Я их раньше видел только в энциклопедии. Тут рядом». «И что?» «Какао и кофе использовались в производстве конфет», – сообщил Бугер. «Так что радуйтесь. Теперь у нас есть своя конфетная фабрика. Теперь мы сможем». Хитч протянул руку. Бугер замолчал и высыпал в его ладонь несколько бобов. Хитч повертел их, понюхал, забросил в рот и стал жевать. Мы наблюдали. «Не знаю», – Хитч выплюнул коричневую жижу. «Я настоящий не пробовал, но похоже, наверное. Действительно, повезло». «Этому на самом деле стоило радоваться. Если мы найдем еще и конфетную фабрику, такого пока никогда не обнаруживали. Конфетная фабрика позволит решить множество проблем. А если еще действительно кофе найдено?» «Где?» – деловито осведомился Хитч. «Где нашел?» «А не скажу!» – хихикнул Бугер. «Не скажу!» «Где?» – почти заорал Хитч. «Да тут!» – посерьезнел Бугер. «Тут недалеко. Машина опрокинутая. Вся мешками забита с какао. Наверняка на конфетную фабрику ехала. Но это еще не все. Я нашел большой склад. Километра полтора отсюда. Я прочитал на табличке. Это вон там. Оттуда конфетами пахнет». Бугер указал пальцем и понюхал воздух. «Только я хочу быть первым». «Что?» – нахмурился Хитч. «Я хочу первым войти», – сказал Бугер дрогнувшим голосом. «В конфетную фабрику». «Да пожалуйста», – хмыкнул Хитч. «Сколько хочешь». Глава 21. Снова твари. Мы бежали. Дичата бежали лучше меня. У них зрение, как у волков. Им что день, что ночь безразлично. Потом, когда стемнело уже окончательно, я все-таки перешел на шаг. Дичата тоже притормозили и тряслись теперь за мной, грязной, вонючей стайкой. Иногда я оглядывался и автоматически их пересчитывал. 6. Все 6 на месте, не растерялись. Волка я держал под мышкой. То под правой, то под левой. Иногда забрасывал его на плечо. Он совсем тряпичный сделался. 2 раза волк просыпался, я поил его из луж и проверял глаза. Зрачки нормальные, и осмысленность в них проскакивала. Значит, все в порядке. У меня с глазами тоже дела выправлялись. Стеклянный песок из-под век рассосался, и мне даже стало казаться, что я стал видеть в темноте. Немного. Это, кстати, неплохо. Пробираться через лес легче. Мы прошагали всю ночь. Когда рассвело, остановились. Перед нами тянулась дорога. Хорошо сохранившаяся, твердая, и деревья не проросли почему-то. Я давно заметил, есть дороги и города заросшие, а есть не заросшие. Почему так, я сказать не могу. Хромой мне когда-то объяснял, но я не запомнил. Только в тех городах, где не было деревьев, всегда чем-то пахло. Вот и сейчас я почувствовал этот запах. Он заметно висел над дорогой. Видимо, город был недалеко. «Туда!» – я указал, куда. «Надо в город. Обязательно. Экстренно в город. Город – это оружие, одежда, еда, другая экономика. Город – это обувь. От отсутствия одежды я не очень страдал. От отсутствия обуви маялся гораздо сильнее. Нет, пятки у меня крепкие, но ходить босиком мне не нравилось. Я все время вспоминал про Хромова и про тот самый гвоздь. Наткнуться на гвоздь и умереть от красноты мне не хотелось. Люди не летят, когда прилетят, неизвестно, Продолжаем ждать. Уйду подальше, пристрою где дичков по пути и ждать. Дождусь. Дичата смотрели на меня непонимающе, с каким-то психическим экстазом. «В город!» – прикрикнул я. Они не сдвинулись. «Мы идем в город!» – раздельно произнес я. «В город!» В город дичата идти явно не собирались. Стояли насупившись, на зайцев были похожи. «В город!» – рявкнул я. «За мной! Быстро!» Дичата сели на асфальт. Все вместе, разом, не сговариваясь. Я начинал думать, что между всеми дикими существует мыслепередача. Один подумает, а остальные уже делают. Как между зайцами, к примеру. Ведь они, когда стаей несутся, делают все, как вожак. Вожак влево повернет, и все влево. Вожак вправо, и остальные за ним. А эти уселись и не смотрят на меня. «Ладно», — сказал я. «Ладно. Ладно, ладно, как хотите». Не хватало мне еще в няньку превратиться. Я, человек, нянчу диких. Но отвязываться от них пока было нельзя, я обещал. Хотя нет, я никому ничего не обещал. «Надо в город», — сказал я как можно спокойнее и дружелюбнее. «Не смотрят. Упрямые, как все дикие». Но тогда я взял и тоже уселся перед ними. Волка на колено себе положил. «Волку нужно в город», — я указал пальцем на волка. «Ему нехорошо». Я еще раз указал пальцем. «Нужно помочь. Идемте в город. Пожалуйста». Я попытался поставить волка на лапки, но он тут же свалился, жидкий совсем. «Пожалуйста», — повторил я. Дичата разом поднялись. «Вот и хорошо», — сказал я. «Это вы правильно. Сейчас мы сделаем небольшую экскурсию. Вам понравится». Я выставил палец в сторону города и сказал. «Город. Это называется город». Никто из дичат не знал это слово. К моему удивлению, город оказался знакомый. Дома невысокие, разрушенные, без крыш. Выше двух этажей почти ничего нет. Прямые улицы продольные. И такие же прямые поперечные. И башня. Я ее сразу узнал. Та самая, с крыльями. Сейчас я подумал, что она похожа на летучую мышь. Обтрепалась она. Башня. Тут я уже был. Башню я уже видел. Наверное, это знак какой-то. Я помню, как эта башня с крыльями на меня еще в первый раз впечатление произвела. Потом я думал о ней много. И сейчас я оказался в городе с этой башней. Наверное, это не случайно все-таки. Хотя я в таких тонких вопросах и не разбираюсь совсем. Ласточки сами по себе летают. Далеко, однако, нас занесло. Мы вошли в город и стали продвигаться вглубь улиц. Дичата сбились за мной в плотную кучку, затихли и даже шагать стали, кажется, в ногу. Да, твари действуют с размахом. Ездят на своих машинах по лесам, ловят себе рабов, свозят их в клетки, усыпляют, а потом... Куда они их девают потом, сказать было нельзя. Наверное, собирают в одно место, чтобы потом переправить. Куда? Тоже не знаю. Куда-то. У тварей наверняка есть куда. Не знаю. В клетке я снова пытался думать, кто такие эти твари. И я все-таки склонялся к версии пришельцев. Пришельцы? А что, это вполне. Они могли за нами наблюдать свои телескопы. Потом смотрят, у нас дела пошли плохо. Все развалилось, часть народа вообще вымерла. Вся цивилизация испортилась. Они подождали немного и прилетели. Или всплыли. А что, им теперь раздолье. Людей мало, я один, сопротивления нет. Знай, лови диких и сажай их в клетки. Вот они и сажают. А когда наловят столько, сколько надо будет, уберутся обратно к своим звездам. Или в океан нырнут. Твари – это инопланетяне. Это по ним самим видно. Головы блестящие, хоботы болтаются, уроды. А люди так и не прилетели. Наверное, они там на своем Меркурии совсем вымерли. Получается, что я последний человек, наследник всего, что тут есть. Получается, что эти твари меня грабят. А я ничего не могу с этим сделать. Могу только бежать. Пока остается только это. Потом, ну, когда мы заберемся куда-нибудь подальше, я попробую, конечно, разузнать, прочно ли у нас обосновались твари, или прилетели просто так, на время. А сейчас... Сейчас у меня трудности. В количестве 6 штук. Дичата выглядели угнетенно. Еще бы. Город на всех так действует. Я помню, когда я в первый раз в город попал, то вообще не понимал, где я и что это вокруг. После леса город пугает. Слишком много правильных линий. «Есть хотите?» – спросил я дичат. Они поглядели на меня непонимающе. Я указал пальцем на рот, пожевал. Дичата издали одобрительное гудение. «Значит, хотите. Хотя эти дикие могут, наверное, месяц без еды обходиться. А мне вот нечего голодать. Подкрепиться не мешает. Явно не мешает». «Тогда подкрепимся», – сказал я и свернул к ближайшему дому. Дома все были одинаковые, как шишки, близнецы. Поэтому разницы, к какому дому идти, не было никакой. «Держитесь рядом», – велел я дичатам. «Рядом!» Я очертил пальцем невидимый круг. «Никуда от меня не отходите!» Конечно, слов они не понимают, зато, как любые дикие животные, прекрасно чувствуют интонации и выражение лица. Поэтому я сделал страшное, внушающее уважение лицо, и пнул дверь. Дверь вылетела, и мы вошли. Такие дома долго стоят. Дерево обработано специальным составом, а пластик так тот вообще не гниет. Снаружи они почти как новенькие. Дождь моет, ветер обдувает, а внутри пыль. Не во всех. В некоторых нет, в некоторых есть. В этом была столетняя пыль, даже больше, чем столетняя. Наверное, в палец толщиной. Во всяком случае, ноги мои утонули. «Добро пожаловать», — сказал я. Дикие опять сплотились в кучку. Я показал им знаками, что следует стоять здесь, посреди, а сам направился в сторону кухни. Если в домах есть что съедобное, то всегда на кухне. Когда началась пандемия, многие собирали продовольствие, поэтому на кухнях встречаются кое-какие запасы. Жители этого дома тоже туда же. Весь кухонный буфет оказался забит жестянками, круглыми, продолговатыми и высокими. Консервы не лучший вид припасов. Плохо выдерживают время. Хромой говорил, что когда он был маленьким, редко, но еще встречались неиспорченные консервы, особенно из рыбы и разных подводных осьминогов. А я вот ни одной непротухшей рыбной банки в жизни не встретил. Но на всякий случай я решил проверить. Исключения ведь случаются всегда. Взял кухонный нож, распечатал крайнюю банку, продолговатую. Раньше, кажется, тут тоже была рыба. Теперь ничего. Коричневая, перепревшая в сплошную однородную бурду жижа. Рыбой даже не пахло. Бросил банку в раковину и принялся пересматривать остальные буфетные шкафчики. Вообще из сыпучих продуктов хоть что-то сохранилось только в жестянке и разных плотных картонных упаковках. Можно найти сахар, муку, иногда фасоль. Достаточно часто случалось масло в пластиковых бутылках, но масло есть нельзя, разве что растираться. Я нашел печенье. На жести такие желтые колесики нарисованы. Значит, печенье. Несколько банок. Повезло. Печенье – редкая вещь. Восторг просто. Я разрезал упаковку. Печенье засохло, превратилось в твердые, как дерево, квадратики, кружочки и треугольнички. Сверху сохранилось застывшее насмерть варенье, кусочки орехов и какие-то зеленые крапинки. Хромой всегда удивлялся. Говорил, что хлеб – единственная вещь, которая сохраняет вкус на протяжении долгих лет. Я вскрыл вторую коробку, заглянул в гостиную. Кинул жестянку дичатам. Показал, что нужно грызть и жевать. А сам вернулся в кухню. Стал сам грызть и жевать. Печенье оказалось протухшим. Горьким. Видимо, скопились в нем какие-то вредные вещества. Есть нельзя. Я швырнул банку в окно, затем вернулся в гостиную. Дичата уже вовсю грызли печенье. Послушные, однако. Жрут, а оно горькое. Слушаются. Хорошее качество. Я отобрал печенье, тоже его выбросил. «Есть нельзя», – сказал я. «Нельзя, нельзя». Я состроил отрицательное лицо. Видно было в окне. «Надо убираться. А этих как оставить?» «Сидеть», – рявкнул я и указал пальцем в пол. «Сидеть. Здесь». Дичата собрались в кучку и сели. «Молодцы. Дикие, они ничего не знают. Когда приключилась болезнь, все взрослые умерли. Да и дети тоже умерли. Мало детей осталось. И никто не смог этих детей научить, как правильно жить. Они одичали. И их дети уже были совсем дикими. Дальше и пошло. Все дикие и дикие. Так людей не осталось совсем. Ну, кроме меня. Дикими надо руководить. За дикими надо следить. Еды не было. Но можно поискать одежду. Я обследовал дом по второму этажу. Одежды тоже нет. Видимо, люди ушли. Припасы забыли, а одежду забрали. Остались какие-то штуки с веревочками. Непонятно для чего. Я уже не стал их надевать. Они разваливались при первом же прикосновении. Нашел, правда, полезную вещь. Корзинку опять. Теперь буду в ней таскать волка. Это удобней. Спустился. Дичата сидели, как я их оставил. «Молодцы», — сказал я. «Хорошие. Теперь за мной. Дальше». Мы вышли на улицу и направились к следующему дому. В следующем доме тоже ничего интересного не встретилось. Ни одежды, ни еды. Даже консервов. Скучно. Так мы обследовали почти всю улицу. Напрасно. Ничего не нашли. После пятого дома я остановился. На перекрестке. Если много одинаковых домов, то должен быть магазин. Это обязательно. В конце улицы всегда магазин, чтобы люди за едой в него ходили. Туда, указал я пальцем. Мы пошагали по улице и почти добрались до магазина. Я был в этом уверен. Я чувствовал присутствие магазина. Ту, совсем рядом. На дорогу вышел Лигр. Прямо перед нами, метров 20. Мы остановились. Волк в корзинке завозился. Дичата затихли. «Не шевелиться», – прошептал я. «Лигр – это кошмар. Барсы, пантеры, леопарды, кое-где даже львы. Почему-то именно кошки лучше всего из зоопарков прижились. Все эти кошечки – вполне терпимые звери, понятливые, от человека стараются подальше держаться. Да и мы с хромым им спуску не давали никогда, чтобы помнили, что люди главные. А вот лигры… Лигр – это ужас, я уже говорил. Помесь льва и тигра. На редкость крепкое существо. На редкость злобное, шустрое и умное. На снегу может спать. Камни гложет. Вот почему бегемоты не прижились, а лигры прижились. Может, они бегемотов и зажрали, кстати. Волк в корзинке пискнул. Очнулся, почуял. Лигр посмотрел в нашу сторону. Все. Лигр – самый опасный хищник. Однажды лигр загнал хромого на дерево. И тот просидел на нем почти 2 дня. Хорошо, что хромой с рыбалки возвращался. Ему было что поесть. И град случился. Тоже повезло. Лигр испугался, в лоб ему попало. Сейчас града не намечалось. А лигр, судя по круглым бокам, как раз пребывал в поиске легкой добычи. Жиры на зиму запасал. Перед тем, как в дупло залечь, надо сало нагулять. «Стоим на месте», – прошептал я дичатам. «Главное тут не бежать. Все равно не получится. Тем более от лигра. Догонит в 3 прыжка. «Не бежим», — повторил я. «Только не бежим». Но что делать, я не знал, честно говоря. Бежать нельзя, стоять нельзя. Что делать? Я огляделся. Не головой, одними глазами. Поблизости никаких деревьев, только дома. Эти самые невысокие дома. Лигр на эту крышу запрыгнет легко. Бежать некуда. Столб бы погодный, я бы на него залез. Ну, как старый рыжий. При виде лигра куда хочешь залезешь. И нет ведь ничего. Треугольный нож взял на кухне, где печенье было. Короткий. Зачем я его взял вообще? Волк снова запищал. Вовремя проснулся. Я машинально прикрыл ему пасть. Но было поздно. Лигр почувствовал интерес. Приплюснутая морда вытянулась в нашу сторону. Круглые плюшевые ушки зашевелились. А клыки вылезли наружу. Глаза, вытянутые, узкие и страшные, нашли самую крупную добычу, то есть меня, и сощурились еще сильнее. Лигр мурлыкнул. Они всегда мурлыкают перед едой. Настроение у них перед едой хорошее. Лигр мурлыкнул громче и сладко понюхал воздух. «Когда он прыгнет, бегите в разные стороны», — сказал я. «Все равно не поняли. Будем надеяться, сами догадаются». Лигр, конечно, кинется на меня, пока он будет... пока... дичата смогут убежать. Если, конечно, он не решит сначала перебить нас поодиночке, а потом уже позавтракать. Лигр облизнулся. Язык у него был красный и длинный, так что получилось, что он не облизнулся даже, а морду умыл. И вздохнул еще. Вот в книжках я читал про крокодилии слезы. Будто бы крокодилы, когда кого-то жрут, очень об этом жалеют. Жрут и жалеют. И плачут, но не жрать не могут. Лигры такие же. Когда намереваются кого сожрать, вздыхают. Горестно так, с тяжелым сердцем, даже свиной. Экстерьер у них такой, лирический. Надо сначала 3 раза вздохнуть, а потом уже кидаться. Хорошо, хоть крокодилов у нас нет. Хотя лигры ничуть крокодилов не лучше. Хуже даже. Крокодилы только в воде, а лигры везде. Лигр вздохнул во второй раз, уже протяжней. Я почувствовал приближение неконтролируемой и тяжелой паники и задрожал, как это было непозорно для человека. И тут случилось так. Дичата вдруг выскочили из-за моей спины и выстроились все вперед, все шестеро. Я подумал, что они свихнулись от страха, или что они просто дурачки и не понимают ничего. Лигр поглядел уже с нескрываемым аппетитом, рыкнул и шагнул к нам. Дичата завыли. Как-то не по-человечески. Ну, конечно, не по-человечески, они же дикие. Но даже для диких это было как-то ненормально. Что-то в этом вое было страшное и дремучее. Этот вой поднимался будто из самой земли. У меня зашевелились волосы хуже, чем от лигра. И лигр. И он почуял. Почуял, зарычал, припал к асфальту. Шерсть поднялась дыбом. И я почему-то увидел почти каждую шерстинку в отдельности. Этот вой, он распространялся как-то странно. Не в разные стороны, как полагалось распространяться любому человеческому звуку, а вперед, направленно и намеренно. И вроде как даже осмысленно. Лигр прижал уши, хвост его изогнулся и принялся лупить по бокам. И он остановился совсем. Лапа зависла в воздухе, над асфальтом. Дичата выли все громче и громче. У меня заложило уши. Несмотря на всю грязь на моей голове, волосы продолжали шевелиться, как живые совсем. Когда вой стал уже совсем нестерпимым, лигр не выдержал. Он стал отступать. Шаг, потом другой. Потом лигр повернулся и побежал. Медленно, быстрее, потом галопом вообще. Свернул и исчез между домами. «Молодцы!» – сказал я через слипнувшееся горло. «Хорошая песня. Потом меня научите?» Дичата повернулись. Рыжий кашлянул. Сплюнул на асфальт кровью. Надорвали горло. «Ладно, масла вокруг много, смажем. Пойдем теперь, поищем, где спать можно». Больше сегодня мне уже не хотелось путешествовать. Здесь водятся лигры, чего здесь бродить? Осторожнее надо быть, бережливее. Я выбрал дом, аккуратно вскрыл дверь ножом, и мы вошли. Я, конечно, обшарил кухню, но ничего интересного на кухне не нашлось, даже консервов. Имелось мумифицированное варенье в стеклянных банках. Я его и открывать не стал. Решил с обедом потерпеть до завтра. Завтра будет день, завтра поглядим. А пока надо отоспаться. «Спать!» – скомандовал я. «Всем спать!» Дичата поняли. Улеглись прямо на пол, на доски. Собрались кучей, чтобы не так холодно. Я хотел устроиться на диване, но, как оказалось, диван сопрел в труху, так что пришлось и мне улечься на полу. Дичата уснули сразу, а я ворочался и уснуть не мог. Сначала на улице было тихо, потом началась обычная ночная возня. Я стал прислушиваться, и сон вообще исчез. Я поднялся и отправился бродить. Книжку. Лучше всего найти книжку. Надеюсь, что здесь есть еще не съеденные книжки. Но книг в этом доме было мало, одна полка. Правда, все не съеденные, все листы целые, один к одному. Ассортимента никакого. Почти все книги про готовку. Даже не почти, а все. Я взял книгу, а там как готовить еду из уток и грибов советы. Написано интересно. Про то, как правильно замариновать утку в вине, как правильно набить ее яблоками, как подобрать грибы, тоже правильные. Я читал перед сном и думал, как хорошо жили раньше люди все-таки. Мариновали уток, сушили грибы, запекали все это в глиняных ямах. А теперь у нас лигры. Непонятно, что теперь у нас. Ничего, люди прилетят. И мы будем мариновать уток. А я их научу грибы собирать самые вкусные. Правда, твари завелись какие-то. Ничего, люди с ними разберутся. Быстро. Я в этом больше чем уверен. Раз-два и разберутся. Много советов было. Мне нравились. Все вкусные. Я в голове их все представлял. Забавность одну заметил. В конце книги оказались пустые страницы. И на них кто-то написал еще несколько советов. Про грибную икру, про утиную печенку с боровиками, яйца, фаршированные лисичками, еще про опята. Мы их за грибы даже не считали. Хорошая книга. Почитал немного, и в животе так тепло стало, так приятно, что спать захотелось. Но я не уснул. Я переуспокоился. А если переуспокоишься, уснуть потом трудно. Лежишь, будто провалившись в яму, почти не думаешь, почти не дышишь, но сон при этом не идет. Вот и я. Лежал, слушал город. Он тихий был, то и встречали совсем мало. Может, из-за этого я и не мог уснуть, из-за тишины. Так я и не проспался. Лежал, глаза стекленели. Наверное, это еще того газа действия сохранялось. Потом больно стало, и я почему-то подумал, что если повернуться лицом вниз, то болеть будет меньше. Так оно и получилось. Я лег на живот, глаза закрылись под собственной тяжестью. Но я не уснул. Просто так и лежал с закрытыми глазами. Утром уже, когда расцвело, почувствовал взгляд. На меня смотрели. Все. Дичата и волк. Волк очнулся, выставился из корзинки и преследовал меня голодным глазом. «С добрым утром», — сказал я по-правильному. В ответ они мне ничего не сказали. Но это ладно. С животными главное терпение. Скажут, когда придет время. Волк забурчал, и я понял, что он совсем выздоровел и хочет есть. Да и дичата, наверное, хотели. Когда мы там в последний раз питались? Рыбой, той самой, из-за которой подрались. Давно уже не ели. А я еще вчера книжку вкусную прочитал. Жрать потом. С утра человек должен умываться, сказал я и повел дичат к ближайшей луже. Показал, как умываться. Затем ножом обкромсал космы. Дичатам, не себе. Они не сопротивлялись, спокойно стояли. Видимо, признали, что я тут главный. Произведя обстригание и умывание, я указал вдоль улицы и сказал: «Там еда!» И указал народ. Сразу поняли. И пошли за мной уже с правильным энтузиазмом. Я оказался прав. Пришлось прошагать больше, чем я ожидал, и труднее. Дорога была завалена сгоревшими машинами. Но все это того стоило. В конце улицы магазин все-таки обнаружился. Я сразу узнал его. Такое большое квадратное здание серого цвета. Меня еще хромой обучил магазины опознавать. На них всегда много всяких разноцветных вывесок. Удивительно все это. Столько лет прошло, а вывески не выцвели, остались яркими. Умели раньше делать люди. Крепко. А я ничего не умею. Конечно, мне это пока ни к чему. Вещей вокруг множество, мне хватит надолго. Но вот когда прилетят люди, придется учиться заново. Ничего, библиотек много осталось, книжки есть, а в книжках все написано. Да, а я тоже кое-что сделал. Оставил вокруг много человечков. На стенах, на деревьях, на асфальте. Ну а пока люди не прилетели, есть магазины. Хромой советовал, надо всегда выбирать большие. В них в потолке всегда есть окна, в которые падает свет. Туда! Я ткнул пальцем и направился ко входу. Он всегда стрелкой обозначен. Дичата неуверенно пошлепали за мной. Ничего, пусть привыкают. Я увидел наше отражение в мутной витрине. Жалко мне нас стало, честно говоря. Кучка немытых непонятно кого. Да чего уж там, взаправду кучка диких. Один дикий побольше, остальные маленькие. Но тоже дикие. А побольше дикие – это я. Вход открыт. Наверное, когда-то там грабители побывали. Мы проникли внутрь и огляделись. Магазин был большой. Два этажа, много места, стеклянный потолок, полки кругом. Не, хорошо люди жили раньше. Надо тебе что-то, поесть, одеться или книжку купить. Идешь в магазин. И тут тебе все сразу, только руку протягивай. Удобно, по-человечески. Экономия. Сейчас я покажу дичатам, что такое жить по-человечески. Первым делом обувь. Устал я жить босиком. С этим никаких трудностей не случилось. Одежда располагалась прямо возле самого входа, на полках. Я выбрал ботинки. Высокие, на толстой подошве, с крепкими шнурками. Носков поблизости не висело. Я сорвал со стены какую-то тряпку, разорвал на две части, сделал портянки. Получилось неплохо. Хотел подыскать что-то своим диким, но решил не спешить. Пусть пока пятками посверкают. Протер зеркало рядом, поглядел на себя. Убого. Тощий, в шортах, в ботинках. Грязный. Какой-то экзорцист прям-таки. Тут же на полках нашелся ремень. Слишком большой для меня, пришлось проделывать лишние дырки. И для диких тоже ремни нашлись. И что характерно, от ремней они не стали отказываться. Только с пряжками разобраться у них никак не получалось. Они эти ремни вокруг себя попросту завязали. С ремнями, стриженные и умытые, они вообще стали почти человекообразными. Как волк почти стали. Надо было взять еще штаны и куртки, и зимнего, но я решил, что всем этим потом займемся. Сначала вооружиться надо. Вооружиться. В магазинах могут водиться... Да все подряд тут могут водиться. Лемуры в магазинах стремятся все время обитать. «Идите за мной», — сказал я дичатам. «И не гремите. Хотя нет, гремите лучше. Может, распугаете кого». Греметь они не решились. Магазин их напугал. Я тоже раньше в магазинах терялся. А потом даже нравиться стало. Дичатам тоже понравится. До еды доберемся только. Я ободряюще улыбнулся, и мы отправились изучать второй этаж. Обычно в таких магазинах есть все, я уже говорил. Инструменты. Отлично. Мы поднялись на второй этаж и сразу наткнулись на инструменты. Сейчас они мне, конечно, по прямому назначению не нужны, но многие могут и оружием еще служить. Вот топорики. Хорошие такие, железные, маленькие, со шнурками на ручках. Шнурок этот называется... темляк. Вот как шнурок называется. Я читал про него в книжке про кавалеристов. Они рубили друг друга саблями. Удобные топорики. Попытался раздать дичатам, однако они от топориков отказались. Просто в руки их даже брать отказались. Тогда в этом же отделе я нашел такие длинные дубинки. Как называются, не знаю, но бить ими было удобно. Я проверил на манекене. Они стояли в проходе между полками. Дубинка оказалась разрушительная. Голова манекена разлетелась на мелкие белые кусочки. Дикие одобрительно замычали. Дубины им привычны были. Похватали и стали тоже размахивать дубинками, лупить манекены. Разошлись, разъярились. Видимо, представляли манекенов тварями. Ну или какими-нибудь бабайками, не знаю, во что они верят. Мне даже пришлось на них шикнуть. Дичата замерли и сразу успокоились. Смотрели на меня, не мигая и с уважением. Я так раньше смотрел на хромого. Это мне даже как-то приятно было. Ну, такой вот экспромт. Наверное, я даже покраснел. «Делайте, как я!» Я ткнул себя пальцем в грудь. «Я вас научу!» Дичата закивали, а я продолжил дальше изучать магазинные сокровища. Очень скоро я обнаружил стенд с ножами и выбрал себе самый длинный и хороший. Не тот, какой я взял на кухне. Отыскал моток с бечевкой, отрезал кусок, привязал его к дубинке, перекинул через плечо. Сделал такие же бечевки для диких. Они тоже закинули дубинки за плечи. И все стали уже совсем окончательно похожи на людей. Что надо для того, чтобы стать похожим на человека? Взять дубинку и закинуть ее за спину. «Ого!» – подумал я радостно. Я стал придумывать пословицы. Или мудрости. Как-то это называется, не помню. Афоризмы. Хромой так не мог. Хоть в чем-то я его превзошел. И думать я стал складнее. И уже даже иногда похоже на то, как в книжках люди думают. Не всегда, конечно, но иногда уже получается. А это значит, что я стану не просто человеком, но уже настоящим человеком, таким как раньше. Человеком, который может придумать самолет, или полететь на Меркурий, или вот просто топорик сделать. Я привязал к ножу веревку и повесил его на шею. Топорик прицепил к ремню. Теперь огнестрел. Свой прошлый огнестрел я нашел как раз в таком большом магазине. Там было много полок с огнестрелами и арбалетами и с другим интересным оружием, например, с мачете. Я тогда взял одно, потерял потом. Я шагал вдоль полок и видел множество полезных вещей. Еще больше бесполезных. Люди их раньше почему-то очень любили. Были вещи, назначение которых я вообще не знал. Какие-то квадратные железные ящики, пластмассовые сундуки с дырками и на колесиках. Стулья с зонтиками, длинные изогнутые палки, много еще чего другого. Огнестрела не было. Придется искать отдельно, в особом магазине. А они редко встречаются, такие магазины. Потом я увидел цепи и остановился. Не знаю, цепи меня почему-то как-то зацепили. Я принялся на них смотреть и никак не мог оторваться. Я даже хотел было взять одну, попробовал, но оказалось, что цепь тяжелая штука. Топорик и дубина хватит на первое время. Теперь надо подумать и о питании. Я подумал и повел свою команду в пищевой отдел. На нем был нарисован сыр, колбаса и бутылка с зеленой жидкостью. Конечно, никакого сыра, никакой колбасы, никаких зеленых жидкостей и других эскалопов там не было. Но что-то наверняка найти было можно. Я рассчитывал достать какой-нибудь сушеный горох или фасоль, они хорошо сохраняются. Можно взять кастрюлю или горшок железный и сварить гороховую кашу. Это очень вкусно и наедаешься быстро. Правда, только возни многовато, но... Но нам повезло гораздо больше. Совсем повезло. Видимо, не зря мы все-таки в этот город попали. Не случайно это обстоятельство. Так просто не может вести. Едва мы дошли до пищевых полок, так я сразу увидел. Шоколадки. Много. Начиная с пола и под потолок почти. У меня чуть голова от радости не раскололась. Шоколадки – это главная еда. А что самое-самое, легкое и быстрое. Две шоколадки сжуешь, и можно весь день бегать. Найдем рюкзаки, набьем ими. Хотя надо сначала попробовать. Шоколадки редко портятся. В них вещества есть, которые препятствуют порченью. Но все может быть в наше время. Надо осторожничать на каждом углу. «Это, дичары, шоколадки нашлись», – сказал я бодро. «Можно есть. Очень вкусно». Я взял с полки шоколадку, разорвал упаковку, откусил. «Сладко». Я не удержался. Опрокинул полку, шоколадки раскатились, я опустился в них и стал есть. Дичата смотрели на меня удивленно. Потом я вскрыл несколько упаковок и кинул им. Они попробовали. Рыжий попробовал первым и издал звук. Даже вроде как почти осмысленный. И волк. Волк выбрался из своей корзинки и откусил. И не мог остановиться. Я не мог остановиться. Ел, 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 одну за одной, пока не почувствовал усталость. Я поднялся и тут же сел обратно. Ноги не держали. Я хотел забраться куда-нибудь, но не успел. Уснул. Слишком много сладкого, перебор энергии. Мне приснился странный сон. Мать. Моя. Я никогда не видел свою мать. Ни во сне, ни тем более наяву. Нет, наяву я ее видел когда-то, когда был совсем маленьким и ничего не соображал. Но, конечно, не запомнил. А теперь вот, ну, когда я встретился... Все это ерунда. Моя мать дикая. Хромой добыл меня, когда я только научился есть. Как это было, я не знаю. Скорее всего, он меня просто украл. Хотя, может, было и по-другому. Вполне могло случиться, что Хромой убил их. И моего отца, и мою мать, и моих братишек и сестричек. Они ведь были дикими. Их убил, а меня забрал. Как когда-то Крючок забрал его, маленького Хромого. Ну и все те, кто были до меня, они тоже забирали детей от диких. Так уж повелось. Потому что если не забрать ребенка от диких, он тоже вырастет диким. А если все будут такими, то человеческая линия оборвется, и когда прилетят люди, им не с кем будет поговорить. Мне снилась моя мать. Она сначала стояла в стороне, потом приблизилась и стала дышать. Я не видел ее лица, а потом мне вдруг стало больно. Я не понял, где точно, но болело сильно. Я проснулся. Странно, но боли никакой. Я ощупал себя. Во всем теле спокойно. Это была боль, какая случается только во сне, не настоящая. Уснуть после этого я уже не мог, и поэтому решил пройтись, погулять по магазину. Может, еще чего полезного найду. Дичата спали, прижавшись друг к другу. Волк не спал. Я достал его из корзинки и взял в свою компанию. Скучно ведь одному бродить. Волк не спал. Я сунул его под мышку, в руку взял на всякий случай топорик и отправился в экспедицию, обследовать второй этаж дальше. Почти сразу нашел одежду. Много и хорошей. Куртку нашел из крепкого материала, с карманами и молниями. Решил, что оденусь потом. Книжек нашел, но все съеденные, одни корочки остались. Еще разных незнакомых вещей. Железные палки с кругляками на концах, кожаные мешки, из которых сыпался черный прах, велосипеды, я их узнал, железные лестницы. Всего было так много, что я даже заблудился. А вышел прямо к лестнице, только не к простой, а к механической. У которой ступеньки бегут, а ты стоишь. Я про такие читал. Так она блестела, эта лестница, что захотелось мне по ней спуститься. И я спустился. Ничем особенным эта лестница не отличалась. Ходить по ней совсем как по другим. Я опять попал в шоколадный отдел. Оказывается, здесь шоколадки не только на втором этаже, но и на первом. Правда, тут они были другого сорта. Такие плоские и квадратиками, твердые как дерево. Нет, все-таки люди были очень умными. Придумали заделывать шоколад в такие тонкие металлические оболочки. В таких он, наверное, 1000 лет может храниться. И носить удобно, везде пристраивается. Хоть в кармане, хоть за поясом. Вообще, такие квадратичные шоколадки редко встречаются. Это еще большая удача, чем простая шоколадка. Я взял с полки самую-самую, разорвал упаковку и стал грызть. С шоколадом надо всегда осторожно. Зубы поломать легко, я уже говорил. Поэтому надо сначала как следует расслюнявить квадратики, а потом уже жевать. Ну, я и стал расслюнявливать. Шагал вдоль рядов, ничего не брал, некуда. Просто изучал богатство, наслаждался этим чувством. Жевал. Квадратичный шоколад – самый вкусный шоколад. Надо будет сюда привезти дичат. Найти рюкзаков, набрать шоколадок. Шоколадная полка закончилась. Я завернул за угол и наткнулся на тварь. Она стояла возле полки и разглядывала шоколадку. Точно такую же, какую жевал я. Еще я успел заметить книгу. Тварь держала ее в другой руке. На обложке был нарисован синий слоненок и еще какие-то мелкие зверушки. Слоненок почему-то сидел на дереве, в гнезде, совсем как большая птица. А зверушки стояли вокруг и, кажется, смеялись. А под мышкой у твари была синяя рыба. А на шее оружие, чем-то похожее на огнестрел. Я все это увидел. А тварь увидела меня. Она выронила книжку, и я долго, очень долго наблюдал, как эта книжка падает. Потому что все как-то замедлилось, остановилось. Такое бывает из сильного испуга. Кажется, тварь меня тоже испугалась. Я бы сам себя испугался, наверное. И ее я испугался. Лицом к лицу. Тварь. Тварь начала поднимать черную оружейную штуку, болтавшуюся на шее. А шоколадку она при этом не выпустила. Нет, не выпустила. Моя рука дернулась, опередив голову, опередив мысль, опередив даже предмысль. Топорик вонзился точно между глаз. Твари. И только после этого я подумал, что я поступил, в общем-то, правильно. Об этом еще Хромой говорил. Сначала делай, потом думай. Голова хрустнула, тварь упала. Она извивалась на полу, а я стоял над ней. Она хрипела и пыталась дотянуться до меня, а я смотрел. Просто. Все просто оказалось. Тварь затихла и стала истекать чернотой. Я смотрел, не мог оторваться. Ойкнул волк. Я сжал его слишком сильно, больно ему стало. Я очнулся. Я стоял посреди шоколадного ряда, и передо мной лежала дохлая тварь. Я только что ее убил. Я наклонился, взялся за рукоять, выдернул топорик. Он пошел туго, со скрипом, как из дерева. Я вытащил топорик, уронил, не смог взять. Потом не удержался и перехватил черную штуку, оружие. Уж очень она была похожа на огнестрел. Ствол, приклад, патронники, курок, все что надо. Сделал шаг назад. Тут они, значит, и сюда добрались. Выследили. Или может они везде уже тут? По всей земле? Распространились. Надо уходить. Экстренно. Я рванул к лестнице, в сторону продуктового отдела. Туда, где спали дичата. Остановился. На улице стояла машина. Я разглядел ее через витрину. Машина немного отличалась от тех, что я уже видел. Это была не на колесах, а на гусеницах. И другого цвета, ярко-зеленого. И наверху какая-то круглая штука. И сзади еще прицеплены две машины, и тоже на гусеницах. Возле машины стояли твари. Трое. Черные, горбатые, страшные. Ждали своего, который пошел за шоколадкой. В следующий момент я понял, что делать. Все просто. Так просто. Я вышел на улицу. Прямо на этих. Я же человек. «Эй, вонючки!» – крикнул я. «Человек идет!» Я шагал нагло, набычившись, быстро. А они смотрели на меня. Растерялись. Когда до них оставалось совсем немного, я вскинул это их черное ружье и нажал на курок. Оно не грохнуло, вообще ничего на первый взгляд не произошло. Но тварь, та, что стояла в центре, окаменела, как замерзла. Она как раз руку в мою сторону протягивала. Да так и осталась с такой протянутой рукой. И стала падать. Остальные подхватили ее. А я хотел еще выстрелить, но курок нажимался впустую. Тогда я рванул. Побежал по улице. Между сгоревшими машинами. Бежал, оглядываясь. Тварей не было видно. Твари были удивлены и растеряны. Я выиграл время. Я ошибался. За спиной у меня грохнуло. Обернулся. Они гнались за мной. Тварь одна. Бежала прямо по крышам машин, перепрыгивая с одной на другую. Я навел на нее оружие, вдавил курок. Выстрела не последовало. Штука не стреляла. Я отбросил ее в сторону и снова побежал. Улица сузилась, машины теперь стояли всмятку, впритык, даже в два яруса. Черные, обгорелые, кореженные. Я полез на крыши. Это было ошибкой. Я подумал, что тварь запутается в железе, но это было ошибкой. Она не запуталась. Я перебрался через машины, распорол ногу. Тупик. Поперек улицы стена. Справа и слева тоже. Загон. В первый раз такой загон вижу. Она загнала меня в тупик. Я сам себя загнал. Надо было в другую сторону бежать. Хромой всегда говорил. В жизни надо всегда выбирать правильно. Куда бежать, вправо или влево. Выберешь влево, побежишь дальше. Выберешь вправо. Ну, я выбрал право. Я прыгнул на стену. Кирпичи. Может, получится. Попытался влезть, цепляясь за выбоины. Выбоин много. Влез метра на два, оборвался, упал. Повернулся, прижался спиной к шершавому камню. Вытащил нож, стал ждать. Тварь уже не торопилась. Шагала по машинам, и они с визгом прогибались под ее весом. Потом тварь оказалась на нужном расстоянии. Глава 22. Зверь. Зверь со стеклянным звуком упал на асфальт, на спину, как большая сосулька. Я не видел раньше сосулек, теперь увидел, но не раскололся. Я стоял в стороне, на расплющенных автомобилях, рассматривал его издалека. Раньше я никогда не видел зверей, хотя много о них слышал. От Риза. Он несколько раз ходил в охотничьей экспедиции. Чрезвычайно опасная тварь. На юге их много встречалось. Там ребята с ними намучились. Быстрые, умные, поймать нелегко. Но зато стадами водятся. Можно сразу много нагрести. Риз рассказывал, что они как-то наткнулись на целую команду зверей. Сразу прицеп к танку забили, а потом отдыхали почти месяц. Купались и вообще бездельничали. Ну, как мы в этот раз. Вот теперь и я увидел зверя. И даже подстрелил. Помню, Риз говорил, что раньше они собирали звериные уши. Наспор. Коллекционировали. Отрезали их, на проволоку насаживали и на шею. Так и ходили. А потом в конце рейда собирались у костра, уши жарили, пили алкоголь. Алкоголь запрещен, но перед стартом немножко можно. Уши к алкоголю очень хорошо подходят. Зверь лежал. Вообще про зверей почему-то говорить не принято. Мы вот уже сколько в рейде, а про них ни разу не беседовали. И не вспоминали даже. Про пришельцев, про зеркала, про кого угодно, но про зверей мы не вспоминали. Вроде бы не станция СОЛ, вроде бы неплохая примета, а почему-то не принято про зверей говорить. Не говорили, а вот он и здесь. Говори, не говори, а все равно все сбывается само по себе. Я достал нож, но потом обратно спрятал. Зачем мне его уши? Ушами никого не удивишь. Да и не охотник я. Зверь не шевелился. И не пошевелится больше, заморозка мощная. Конечно, через пару дней он начнет потихоньку оттаивать, но по своим лесам он больше скакать не будет. Если его не разморозить особым образом, то кристаллы льда при оттаивании разорвут клетки, и зверь погибнет. Заморозить это все равно, что убить. Я приблизился. Стало почему-то интересно. Я ведь никогда их не видел. Зверь был какой-то мелкий, невысокий. Наверное, из бескормицы. А может, молодой. Интересно, с чего это он на нас накинулся? Да еще и с фризером. Да еще и выстрелил. Джи теперь придется размораживать. Странный зверь. Ремень какой-то на животе. Трусы, ботинки. Мимикрия, видимо. Я что-то слышал про такие случаи, что звери инстинктивно пытались подражать людям. И выкрикнул этот зверь что-то. Или мне уже показалось? Наверное, этот зверь видел, как ходят люди, ну, кто-нибудь из наших, и пытался им подражать. И слышал их речь. Нет, планета определенно удивительная. Чего тут только не встретишь. Не зря Рис так грустил, что в рейд больше не берут. Тут за один день увидишь больше, чем там дома за год. И приключений тут хоть отбавляй. Расскажу Энн, как на меня напал свирепый зверь, как он сразил Джи, но я вступил в единоборство и заморозил его в честной борьбе. Я обязательно в следующий рейд пойду. Рейд это здорово, чтобы потом вспоминать. Ну, как тут все было. Как хорошо тут все было. Я вздохнул и собрался уже уходить. Пора возвращаться к нашему танку, к складу. Надо его все-таки обследовать. Наверняка там много всяких вещей полезных. Конфеты. Бугер уверял, что там конфет много. Хоть конфет поедим. Я собрался уже уходить, но тут из-под бока зверя выползло что-то маленькое. Я вскинул фризер, но не выстрелил. Это было... Я не знаю, какое-то небольшое животное. На котенка не похоже. Скорее на маленькую собаку. На щенка. Точно, щенок. Я видел таких в мультфильмах. Маленький? Конечно, не такой маленький, как котенок, но все равно малявка, можно накрыть ладонью. Смешной такой, поглядел на зверя, лизнул его и пискнул. Милый, какое слово. Мне вдруг в голову пришла отличная идея. Эн хотела, чтобы я привез ей котеночка, а я привезу щеночка. Какая, собственно, разница, котеночек или щеночек? Я вот читал, что собаки еще лучше, чем кошки, греют спину. Что даже почки от них выздоравливают. Ариз рассказывал, что раньше из их шерсти вязали носки и рукавицы. Если щеночек выживет, если он как-то приспособится, вырастет и станет собакой, то от него будет двойная польза. Во-первых, можно будет его прикладывать к больным местам, а во-вторых, из его шерсти можно связать свитера, а потом ходить всему в шерсти, сам как собака сделаешься. А с котеночка шерсти не наберешь. У кошек шерсть мелкая и совсем не целебная. Нет, собака определенно лучше. И важнее. И в случае чего оборона от нее может быть. За одну собаку дадут запросто 17 кошек. Я присел и попробовал поймать этого щеночка. Так, двумя пальцами. Но он довольно ловко от меня отпрыгнул и спрятался опять за этого своего мерзлого зверя в ботинках. Выставлялся оттуда, поглядывал желтым глазом. Тогда я протянул руку и перевернул зверя на живот. Не сразу понял. Не знаю, сколько прошло, прежде чем я осознал. На спине несколько штук. Плохо исполненных, но все-таки я их узнал. Конечно, я их узнал. Я не мог этого не узнать. Я перевернул его на бок и увидел еще, на руке. Я отпрыгнул в сторону и хотел убежать. Стал пятиться к машинам. Щенок выскочил из-за зверя и побежал за мной, повизгивая. Тогда я остановился. И вернулся. Щенок сел возле моей ноги и стал неловко чесаться о ботинок, то и дело заваливаясь на бок. Совсем еще маленький. Я поднял фризер, нажал на курок. Щенок оледенел. Я поднял его и спрятал в набедренную сумку. Разморожу дома. Может, себе оставлю, кстати. Не отдам, Эн. Назову его... Это не важно. Не важно, совсем не важно. Я не о том совершенно думаю. Надо о другом сейчас думать. Передо мной лежал зверь. В трусах, в ботинках, с ремнем. И на спине, и на руке у него был знак. Знак. Наш. Я посмотрел на зверя. Этого не должно было быть, но это было. Бугер тогда рассказывал про эти фильмы, про запрещенные. Там, в этих фильмах, звери. Но как это могло быть? Как? Я присел. Ткнул в зверя пальцем. Зверь был твердый, все правильно. Замороженный. Не знаю почему, но знак при заморозке покрылся инеем и теперь блестел белизной, даже искрился. Знак. Что же тогда получается? Получается, что все это время все рейды мы делали, охотились? Нет, этого не может быть. Этого просто не может быть. Я даже не хотел об этом думать. Даже на секунду не хотел представлять. Зверь. Я выпрямился, пнул его в твердый живот. Хорошо, с размаха пнул, чтобы звякнуло. И звякнуло. Я выхватил нож. Нож у меня хороший. Если ударит его по шее, то голова только так покатится. И не будет мешать. Ни он, ни его уродливая голова не будут мешать. Не будут пытаться вползти в мой спокойный и правильный мир. Не будут ломать. Никаких мыслей. Успокоиться. Сейчас главное успокоиться. Что делать для успокоения? Что лучше всего делать для успокоения? Считать. Командор Алекс У всегда считал баранов, но баранов тут нет. Значит, просто считать. Считать. Я стал считать. Это помогло. Я считал и успокаивался. Спрятал нож. Считать, считать. Все мысли прочь. Не буду думать. Спрошу у отца. Потом. Отец мне все расскажет. Как оно все на самом деле? Доказательства. Мне будут нужны доказательства. Я снова достал нож. Доказательства, что на нем были знаки. Срезать. Надо просто содрать. Нельзя. Нельзя сдирать шкуру со зверя, это не дело. Надо взять его и притащить целиком. Мысль еще более правильная пришла мне в голову. Его надо притащить целиком, на базу, и разморозить. И может даже с ним поговорить. А вдруг этот зверь умеет разговаривать? Он же тогда что-то выкрикнул. И... Я вдруг понял еще одну вещь. Очень, очень важную вещь. Просто страшную вещь. Знак был вырисован не только у него на руке. Он был еще и на спине зверя. Следовательно, этот знак ему кто-то сделал. Не может же зверь нарисовать это сам себе на спине. Тут есть люди. Точно, тут есть люди. Настоящие люди. Эти люди приручили зверей. Возможно, они разводят их, как скот. Точно. Я ведь читал где-то, что когда раньше люди держали домашних животных, то они ставили им на спину клеймо. И эти люди тоже ставят своим животным клеймо. А если люди разводят скот, то это означает, что на планете сохранилась цивилизация. Цивилизация! После эпидемии все-таки кто-то выжил. Не знаю как, но выжил. Может, в подземных пещерах, может, в горах, но люди выжили. А вдруг? А вдруг это Алекс У? Командор Алекс У, мой прапрадедушка. Он со своими товарищами выжил при посадке и основал тут новое поселение. Они живут в лесу. Они разводят зверей. Они ждут, когда мы прилетим и встретим их. Я испытал такой мощный прилив энтузиазма, что решил разморозить зверя прямо тут, немедленно, сейчас. Потом, правда, одумался. Разморозка в полевых условиях не всегда заканчивалась успешно. Довольно часто размораживаемый погибал. А тут рисковать было нельзя. Нельзя. Значит, отложим. Мы разморозим зверя в стационаре, и он приведет нас к настоящим людям. Надо спешить. Надо спешить. Спешить. И я отправился назад, к танку. Зверя я просто тащил на себе, на плечах. Это было легко, зверь был не тяжелым. К тому же, экзоскелет прекрасно держал нагрузку. Все-таки отличное изобретение. Хич ожидал меня возле танка. Сидел на асфальте над Джи. Джи лежал как стоял, в скрюченном состоянии, руки вперед. Бугера не видно. Наверное, бродит по магазину до сих пор. Конфеты ищет. «Приволок?» – осведомился Хич. «Зачем?» «Ты знаешь?» – начал было я. «Надо было прикончить на месте», – устало сказал Хич. «Зря напрягался только. Долго его держать собираешься?» Я бросил зверя. Подошел к Хичу. Хич измерял плотность заморозки у Джи. Плотность в норме, в зеленом секторе. Значит, с Джи ничего плохого не случится. «Послушай, Хич, произошло нечто...» «С глазами у него что-то, сосуды расширены. Потом надо...» Хич замолчал и посмотрел на меня. Он выглядел не так, как раньше. Раньше он был таким самоуверенным и бравым, а сейчас от героизма ничего не осталось. Хич был растерян. Я заметил, что его трясло. Лицо у него дергалось, мелко так. «Что с тобой?» – спросил я. «С Джи что-то не так?» «Джи?» «А, нет, все нормально. Потом разморозим. Пара месяцев из жизни, причем по нашему времени. Плохо все, плохо. С Джи все-таки? Джи не так заморозился?» «Джи ничего, говорю тебе. Доберемся до корабля и исправим. Другое плохо». Хич указал головой. «Что?» Хич отвернулся. «А где Бугер?» – повторил я. «Это и есть Бугер», – ответил Хич. «Что?» «Бугер!» Я подошел к брезенту, сдернул его. Бугер лежал на спине. В голове дырка. Длинная. Голова Бугера была расколота почти напополам, чем-то острым. Лезвие вошло прямо между глаз. Бугер был, несомненно, мертв. В руке он держал большую конфету. И синий дельфин был тут же. И книга. «Так!» Я сел рядом. «Так! Что-то происходит! Что тут происходит?» «Как? Кто? Кто его?» Хич указал на зверя. «Зверь! Зверь убил Бугера!» Я взял конфету. Бугер не успел ее развернуть и не успел попробовать. Не успел найти свою конфетную фабрику и вообще не успел ничего. И вообще... «Плохо все», — сказал Хич. «Плохо. Его уже не разморозишь». Конфета оказалась вкусной. Ничего вкуснее я не пробовал. Самое вкусное, оно... Хич поглядел на меня с грустной улыбкой. Там еще много конфет. Хич кивнул в сторону склада. Можешь сходить, если хочешь. Я не понял, шутит он или не шутит. Я... Во рту моем расплывался вкус шоколада. Я ничего не соображал. Он прикончил Бугера, а ты его притащил. Зачем ты его притащил, Алекс? Он может знать, где люди, ответил я. Что? Он может знать, где люди. Он может показать. Может знать, усмехнулся Хич. Да он сам. Он сам. Человек? Глава 23. Лед. Холодно. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Почему девица красная? Ее что, сварили, что ли? Тепло ли тебе? Спросил Дед Мороз. А она ему сказала что-то, а он разозлился и посадил ее в мешок. Там были пальцы отмороженные. И ноги тоже отмороженные. И уши. Дед Мороз отнес ее к колодцу и бросил вниз. И там была уже только матушка Метель со своими снежными перинами. Тепло ли тебе? Сказка. Холодно. Осень еще, а холодно. Я открыл глаза. Боль опять. Везде, даже волосы, все болело. Никогда мне не было так больно. И я точно знал, что больше и не будет. Это была абсолютная боль. Такая боль, что в некоторые мгновения я ее даже не чувствовал. Я попробовал закричать, но не сумел. Потому что горло у меня оказалось забито снегом. Или инеем. Чем-то колючим и холодным. Я перевернулся на колени и закашлялся. Кашлял и кашлял, даже ребра затрещали. Снег в горле разлипся, и я закричал. Я кричал долго. Едва легкие заполнялись воздухом, как я выдавливал его криком. И постепенно я начинал чувствовать, что боль отступает. Тогда я ощутил холод уже по-настоящему. Я посмотрел на свои руки. Через кожу проступала кровь. Какой-то липкий кровавый пот. Мерзкий, похожий на сопли. Он сползал со спины и сразу же замерзал. Сосульки притягивали меня к полу. Я дернулся, они с треском сломались. Я упал на бок. И заметил, из локтя правой руки торчала черная железная трубка. Из нее медленно капала кровь. Капала и тоже замерзала, раскатывалась по полу красным бисером. Я дотянулся до трубки, выдернул, отшвырнул подальше. Я лежал в узком проходе, на самом дне. Сверху падал свет. Бледный желтый конус, холодный, как все вокруг. И снег. Мелкий, почти невидимый. Снежная пыль. Полумрак. Поглядел вправо. На меня смотрел рыжий. Дикими, безумными, бешеными глазами. Красными. Из правого глаза выкатывалась кровавая капля. Она разделилась на щеке. Одна струйка ушла ко рту, другая, неестественно, против закона тяготения, задралась к уху. Отчего казалось, что лицо рыжего разрезано на три части острым лезвием. «Эй!» просипел я. «Эй, блохастик!» Рыжий не ответил. «Рыжий, они ушли!» сказал я. «Твой сын, он ушел!» Рыжий молчал. «Ты чего?» Я протянул к нему руку и коснулся дичарского лба. Лоб был холодный, мертвый. Рука моя соскользнула, и я дотронулся до глаза рыжего. Он был гладкий, как стеклянный шарик. Я отдернул руку. Рыжий был как камень. Я стал отползать и наткнулся на твердое и острое. Испугался, перевернулся рывком. Медведь. Оскаленная пасть, и снова кровь и шерсть, замерзшая иголками. А над ним олень. И дикий. И еще дикий. Дикие были везде. Дикие уходили вверх, теряясь за границами светового конуса. Руки, ноги, головы, рога, лапы, копыта. Тела, тела, тела. Во все стороны, рядами. Аккуратными. Я пополз, на четвереньках, куда-то, примерзая ладонями и коленями, втыкаясь головой в холодных, в твердых и мерзлых. Потом я увидел лицо, еще лицо, дикий или дикое, не знаю. Что-то в этом лице такое было, раньше все мордой, мордой, и вдруг лицо, человеческое. Нет, это был дикий, косматый, морда обветренная, глаза выпученные. Но все равно что-то человеческое. Что-то такое. Эти ряды, холод, Что-то... Я попробовал встать на ноги. Поскользнулся. Под ногами был лед. Гладкий. Лед. Свет. Неожиданно зажегся свет. Это был уже не один конус, а несколько. И я увидел. Замороженные ряды тянулись во все стороны. Их было много. Десятки. Десятки рядов. Плотных, спрессованных, аккуратных. И еще я увидел. Передо мной стояли твари. Две. Две длинные, хоботастые твари. Смотрели, поблескивая своими плоскими нарисованными глазами. Побулькивая. Распуская по сторонам пар из своих дыхал. Осьминоги. «Что это?» – глупо спросил я. Но осьминоги на меня даже не поглядели. У них были свои дела. Проклятые твари, уроды, ублюдки. Я был, как все, заморожен и уложен в штабеля. Я лежал между каким-то диким и мороженым лосем. Лежал, как бревно, как полено, как не человек совсем. Потом меня достали, воткнули в вену трубку, и я ожил. Зачем? Зачем меня разморозили эти твари? Что им от меня понадобилось? Что? Я попробовал подняться еще раз. И еще раз не получилось. Как холодно. Лед. Лед. Ледник. Ледник. Горло перехватило. Не рабы. Как я мог не понять? Им не нужны рабы. Какие рабы получатся из оленей и леопардов? Болван. Болван. Я ничего не видел. Ничего не понимал. Им совсем не нужны рабы. Им нужна жратва. Жратва, запасы. Мы запасы. Мы все запасы. Тут. Тонны. Тонны замороженного живого мяса. Олени, медведи, белки, кабаны, лоси, дикие. Мы. Мы. Кажется, я кричал. Твари опять повернулись в мою сторону. После чего ближняя шагнула ко мне, схватила меня за ногу и поволокла. Я не сопротивлялся. Сил у меня не было. Я чувствовал, что умер и воскрес снова. Наверное, так оно и было. Я сдох и возродился к жизни. Я миновал асфальтовый стакан. Меня тащили за ногу. Меня проволокли через весь этот страшный склад. Лязнул железный люк, и я ослеп. Светло. Так светло, что я ничего не видел. Потом меня схватили за горло и подняли в воздух. Легко. Примерно так легко я поднимал в воздух нового волка. Как щенка. Я не брыкался. Бесполезно было брыкаться. Можно постараться и укусить тварь за ногу, но я помнил, что стало с тем ягуаром. Я умный. Если они меня разморозили, значит им от меня что-то нужно. Может, они хотят со мной поговорить? Хотя они и твари, и людоеды, и уроды, но они вполне разумны, у них есть машина. А я единственный человек. Если и говорить, то только со мной. Я тут хозяин. И я им скажу, чтобы они убирались с моей земли. Я у них потребую отпустить всех. Всех без исключения. И диких, и зверей, даже этих поганых зайцев, если они есть. Рядом с моим лицом кто-то фыркнул. Меня снова швырнули вниз и снова поволокли. Глаза мои привыкли, и я уже мог немного видеть. Потолок. Потолок высокий, на нем лампы. Больше ничего. Я закрыл глаза. Опять что-то лязгнуло. Меня снова швырнули. Я покатился по полу и стукнулся обо что-то твердое и острое. Кажется, даже о железное. Почти сразу сел. Комната железная. Узкая, но потолки высокие. Стол. Ну, что-то похожее на стол. Железный куб не очень правильной формы. Тоже высокий. Тут все высокое. Двери высокие. Это чтобы твари проходили. Окон нет. Что им надо? И вдруг я подумал. А что, если они решили сожрать меня прямо сейчас, здесь? Я не шерстистый, аккуратный. Выгляжу, наверное, аппетитно. Молоденький, опять же. Будут жрать живьем. Твари, ублюдки, сволочи. Хромой, хромой, где ты? Я оглядел комнату. Ничего. Ничего, что можно использовать в качестве оружия. Все, конец. Не хочу так. Когда они вернутся, я не дамся живым. Стены у комнаты железные, если что, разбегусь и головой. Проломлю череп, не дамся. Шаги. Я метнулся в дальний угол, сжался, привалился к стене. Ужас был настолько горячий, что я услышал, как мои плечи вдавливаются в стены этой камеры. Плавят металл. Дверь открылась. Вошла тварь. Блеснула на меня своими глазами. Тряхнула хоботом. Три шага, и она оказалась уже у стола. Нет, все-таки эти поганые подводные твари здоровенные. Больше 2 метров, а может и вообще 2,5. Тварь здорово горбилась, так что лапы болтались почти у пола. Похоже на обезьяну, только все обезьяны меньше в 3 раза, и хобота у них нет. Она пялилась на меня, а потом вдруг взялась за свое лицо, оттянула его и стала сдирать. Со скрипом, с чавканьем. Наверное, я кричал. С лицом она справилась в минуту, бросила его на стол, оно масляно перевалилось и повисло на краю. И я совершенно ясно увидел, что это не лицо. Совсем не лицо. А раньше не видел. Почему я раньше не видел, что это не хобот и не глаза, а обычная резиновая маска? Противогаз, так кажется называется, для облегчения дыхания. Или чтобы в дыму не угореть. Про противогаз в книжках редко встречается, но я его узнал. Тварь глядела на меня, и я на нее. Я видел, как она выглядит на самом деле. Голова большая, гладкий коричневый череп, никаких волос, ушей тоже нет. Глаза круглые, как у совы. Нос. Сплющенный, раздавленный. Не нос, а какая-то дырка, прикрытая кожистой пленкой. Рот. Это было самое мерзкое во всем ее виде. Рот был большой, огромный, широкий. Голова делилась этим ртом на 2 совсем неравные части. Губ не было. Никаких. Харя сразу переходила в десны и в зубы. Тварь дышала тяжело, с присвистом, будто в легких у нее имелась изрядная дыра. А эта пленка на носу безобразно пошевеливалась. Чуть сбоку, слева на щеке, чернело отверстие. На другой щеке такого не было. Она поманила меня пальцем. «Иди, иди сюда, иди!» И я, как загипнотизированный, оторвался от стены и сделал шаг. Хромой мог гипнотизировать. Он мог загипнотизировать белку или кролика, но я так и не выучился этому. Тварь смотрела на меня, и я послушно, как белка, шагал к ней до самого стола. Почувствовал под руками теплое, чуть шероховатое железо. Тварь наклонила вбок голову и уставилась на меня желтыми круглыми глазами. Я смотрел ей в глаза, не мигая, и она не отвернулась. Вдруг я понял, что глаза у твари удивительно красивые. Не желтые, а золотистые. И с еще более золотистыми искрами в глубине. И эти искры, казалось, двигались внутри сами по себе, отдельно от остальных глаз. Вращались вокруг зрачка, как планеты вращаются вокруг Солнца. Тварь протянула конечность, взяла меня за шею и приблизила к себе. Ее нижняя челюсть отвалилась, и я увидел, что за первым рядом зубов есть еще и второй, поменьше и поострее. Вот и все, подумал я. Сейчас она вцепится мне в голову. И я, сейчас я укушу эту руку, вырвусь и разбегусь, головой в стену, разбегусь, посильнее. Дверь со скрежетом открылась, и вошла еще одна тварь, такая же высокая, такая же уродливая. Просто невыносимо уродливая. Теперь я видел это, видел даже через противогаз. Та, что держала меня, обернулась и прокликотала что-то. Новая тварь прокликотала в ответ, подошла ближе и ткнула меня в плечо. Затем принялась тыкать этим своим пальцем мне в спину. «Выбирает», — подумал я, — «где помягче, с чего начать?» И булькает, тычет и булькает. «Мама! Мама!» — прохрипел я. И вдруг тварь меня отпустила. Даже не отпустила, оттолкнула от себя. Так что я отлетел и снова хлопнулся о стену. Твари забулькали оживленно. Та, что была без противогаза, то и дело указывала на меня. Та, другая, тоже указывала на меня. Видимо, по моему поводу у них возник спор гастрономического свойства. «Жрите!» – крикнул я. «Жрите, твари! Подавитесь! Люди прилетят, вас перебьют, как зайцев! Сдохните все!» Обе замолчали и уставились на меня. «Сдохните! Сдохните!» Твари стали переглядываться. «Сдохните!» – повторил я. «Прилетят люди с Меркурия, и вы сдохнете! Они вас убьют! Люди! Тут будут жить только люди! Это будет наша земля!» Твари молчали. «Что заткнулись?» – спросил я. «Не слышали, как говорит человек? Слушайте!» Я хотел им еще обидного порассказать, но не получилось. Та, которая была без маски, шагнула ко мне. Быстро! Я не успел ни отскочить в сторону, ничего не успел. Она очутилась рядом и стукнула меня по голове. Не сильно так. только для того, чтобы вышибить сознание. Глава 24. Гамма. Все должно было быть не так. Я чувствовал. Чувствовал. С самого первого дня чувствовал. Что-то должно случиться. Я старался об этом не думать. Будешь думать, испугнешь. Или наоборот, накличешь. Старался не думать. А все равно случилось. Не так. Не так все. Буднично, банально, страшно. Человек. Мы должны были... Да, мы должны были... Все должно было быть не так. Встреча, слова. Мы должны были что-то друг другу сказать. Понять. Люди должны понимать друг друга. Мы так долго оставались одни. Время тут скачет. И все идет не по-правильному. Мне же говорили. Все оборвалось, осыпалось. Развивалось, раскручивалось. Мы шли навстречу друг другу через космос, через лес и магнитные сияния. И должны были найтись слова, и, возможно, рукопожатие, музыка. Пузырь надувался, ширился и рос, и он должен был взорваться с оглушительным грохотом. Но он взорвался как-то не так. Он разорвался, и воздух вышел, и все повисло, и я ничего не понимал. Топор. Бессмысленно. Все бессмысленно до ужаса. Скомкано. Раньше в моей жизни не было ничего скомканного. Все текло прямо. Все изменилось. Опыт, отец говорил. Все изменилось, все закончилось. Отец закрыл дверь кают-компании. Сел за стол, молчал. И я молчал. Я не знал, как себя вести в таких ситуациях. Отец понял это и начал первым. Наверное, у тебя есть вопросы. Наверное, Хич тебе рассказал не все. Спрашивай. Есть, сказал я. И много. Я хочу спросить. Лучше я сам тебе расскажу, перебил отец. Расскажу все, что знаю. Отец снова замолчал. Он изменился, похудел. Все мы поправились и расползлись от воды, а он похудел. Заботы. Сейчас начнет врать, подумал я. Никогда не врал, а сейчас соврет. Это тайна, отец потер голову. Знает ее лишь... Так и есть, начал врать. Я перебил. Зверь умеет разговаривать, сказал я. И это не мимикрия. Это никакая не мимикрия, как нам говорили. Я хочу объяснений. И не надо придумывать историй. Я не дурачок. Конечно, ты не дурачок, кивнул отец. Конечно. Просто ты еще недостаточно взрослый. Я достаточно взрослый. Я достаточно взрослый, чтобы понимать. Отец приложил палец ко рту. Таким старинным-старинным жестом, какой я раньше видел только в мультфильмах. Я замолчал. Отец поднялся из-за стола. Подошел к сейфу, долго набирал комбинацию. Я никак не мог представить, что сейчас отец из этого сейфа извлечет. Но, судя по всему, собирался он достать что-нибудь серьезное, весомое, чтобы этим аргументом меня раздавить. Но это оказалось всего лишь папка. Старомодная папка для бумаг. В таких хранились только на самом деле ценные документы. Например, чертежи. Или законы колонии. Или личные дела. Видимо, в этой папке хранилось тоже что-то важное. Отец положил ее на стол и долго смотрел на обложку. Он вообще все делал как-то долго, медленно. Ему было явно неприятно все это делать. Даже двигаться было неприятно. Наконец отец решился. Он подышал на пальцы и раскрыл папку. Извлек желтый лист.